Брахма – это сила раджаса, сила активности, способная творить что-то, создавать новое, силой воли и воображения. Если воля – это лакшми и чвашакти, то брахма – это воображение, предшествующее воле. А вишну – стхити шакти и сознание – и предшествующие. Это сатвичная сила. Если Шива – это инертная сила, все растворяющая, то Вишну – это сатвичная энергия, светоносная, поддерживающая баланс мироздания. Эта энергия, эта мудрость для нас очень важна, потому что мы занимаемся поддержанием в себе этой сатвичной силы, этого сатвичного сознания. Нидхьясана, очень важна здесь энергия Вишну, потому что нам надо удерживать долгое время определенное состояние сознания. Состояние недвойственности, состояние, подобное пространству, состояние пребывания в зеркале нашего ума за пределами концепций. Мы как бы чуть-чуть проникли в него, но вопрос, чтобы его удерживать, вынашивать, поддерживать в балансе, чтобы не давать уму выплескиваться из этого состояния. Это и есть искусство, которому вы должны учиться у своего гуру до тех пор, пока не научитесь. И сначала как бы вы совсем не умеете, потом вы понимаете умом кое-что, но снова ничего не умеете. Потом у вас один раз получилось, но в основном не получается. Потом у вас получилось несколько раз, и вы проясняете свое понимание и понимаете, что это возможно, но вам не хватает опытности. Потом у вас начинает чаще получаться. Потом у вас появляется некоторый опыт и начинает наполовину получаться, наполовину не получаться. Потом вы прилагаете усилия, спрашиваете у гуру на наставление, как вот ту вторую половину, где не получается, как ее победить, и как ту половину, в которой получается, как ее усилить. И вам открывается целая тонкая вселенная методов, искусных средств, о которых вы даже не догадывались, которыми можно жить, оказывается. То есть вы даже не представляли, что ими можно жить. То есть, ну, это понятно, люди живут мыслями, амбициями, желаниями, шаблонами ума, стереотипами. А здесь вдруг вы приходите к мастеру, он говорит, а знаешь, надо жить вот санкальпами созерцательными, чистым видением, пространством, атмавичарой, шамхави мудрой, божественной гордостью, все едино с умом, единым вкусом, видением сон. И жить реально, не фальшиво, не теоретически на экзаменах, не выдумано, а каждый миг, каждую секунду. Жить ими реально, когда ешь, поклоняешься, разговариваешь, ходишь в магазин покупать продукты ваши, даже когда ходишь в туалет. То есть тебе придется научиться этому. То есть можно сказать, жить совсем не по-человечески, если ты хочешь научиться этому искусству. И вот только тогда, когда ты научишься жить этим, вот та вторая половина бессознательная, она будет ликвидирована, и ты сможешь большую часть своей жизни быть осознанным. И в процессе такой ликвидации кармы и бессознательности придется проникать в глубинные слои памяти, в глубинные аспекты кармы, которые даже мы не знаем, накоплены в прошлом. Я не говорю про поверхностные фобии, комплексы, стереотипы ума, которые довольно легко очищаются. Я говорю про глубинные, которые малоосознаваемые даже в этой жизни. И вот здесь это искусство, оно именно показывает свою великую силу. Это очень глубокое искусство. И внезапно мы чувствуем, что мы решаем невероятно великую задачу по очищению тонкого ума. Что невероятно глубинные слои кармы, механизмы подсознательного ума, архетипы кармы становятся нам подвластны, о которых мы даже не могли подумать, что когда-нибудь станут нам подвластны. Они способны к очищению. Очень тонкие шестеренки судьбы меняют свое направление, очень тонкие потоки причинного тела, тонкого тела внезапно очищаются, и мы чувствуем, что мы становимся от них свободны. Вот это освобождение, что наша бессмертная душа, наш внутренний чистый свет от них освобождается. Здесь невероятно тонкие, необходимы, так сказать, теургические, психургические операции. Это как лучом лазера выжигать какие-то очень тонкие швы на душе, рубцы на душе, которые оставила на нас карма, из-за которых и происходит перерождение, потому что перерождение очень тонкий процесс, не грубый. И вот мы словно скальпелем лазерным выжигаем все эти отпечатки в сознании, пока сознание полностью не освободится. Почему? Потому что даже такой небольшой отпечаток может стать причиной следующего рождения. Ведь свойство сознания таково, что даже небольшой отпечаток, он может развернуться в целую вселенную. Ничего не стоит. А сознание очень мистическая вещь. Например, когда Индра решил спрятаться от асуров, которые его захватили в плен, он уменьшился сам в размерах и вошел в атом. И внутри этого атома создал представление о том, что у него есть царство, и оно было создано. И он забыл свои старые представления благодаря своим магическим божественным силам и создал новое представление, новую метрику пространства, топологию, новую систему координат во Вселенной. То есть он отрешился от старой картины мира и создал новую картину мира, в которой он создал Вселенную внутри атома. И целая Вселенная была создана. То есть из тонкого, мельчайшего атома сознания может быть создана новая Вселенная. Таким же образом, из небольшого отпечатка может создана быть целая новая судьба и сотни воплощений. И вот со всеми этими тонкими аспектами сознания мы практикуем, пока они полностью не растворятся. И на этом пути мы должны овладеть разными йогами. Например, карма-йогой, искусством непривязанного действия. Искусством, как все действия посвящать Богу. Это предварительные йоги. Мы должны понять, когда мы служим вашими. Служим своего гуру, служим своему гуру, служим самайным братьям и сестрам. Мы должны перевернуть свои мирские стереотипы, а делание на карма-йогу. Вот если я делаю, то всегда есть выгода, и всегда есть планирование, есть цель. Но если это карма-йога, то гуру говорит, надо все по-другому, надо относиться по-другому к действиям. Как относиться? А вот не привязывайся к плодам своего труда, посвящая их все Богу. Действуй не заинтересованно. Не стремись получить похвалу, не стремись получить награду, чтобы тебя заметили, одобрили. Но делай тщательно, исполняй свою дхарму в карма-йоге. Даже действуй самоотдачей. Но при этом осознавай, что плоды твоих действий посвящены Богу, чувствуй себя орудием божественной воли. На самом деле это очень сложно. Только святые могут и боги чувствовать так. Очень нелегко чувствовать себя орудием божественной воли, когда чистишь туалет, допустим. Или метешь листья. Можно подумать, какая божественная воля, чтобы мести листья? Ну, как будто Богу нечем заняться больше. Но на самом деле божественная воля, она проявляется через все. Тут вопрос нашего понимания. В соответствии с тремя теориями Вселенной, творения Вселенной, есть три подхода к видению души и тела. Первый подход, когда тело рассматривается как автомобиль, а душа, она просто прыгает в этот автомобиль. Как только создаются новый автомобиль в утробе матери, душа туда прыгает в него, заходит, входит. И затем управляет этим автомобилем. Когда автомобиль изнашивается, душа его покидает. Затем новый автомобиль создается. Средство передвижения, средство получения чувственного опыта. И это соответствует теории постепенного творения Вселенной. Другая теория, она поглубже, и она соответствует ближе к теории мгновенного творения. Она говорит, в общем-то, душа никуда особо не прыгает, а тело подобно дрону-беспилотнику, управляемому на расстоянии радиосигналом. И душа скорее радиосигнал. Она просто управляет им из тонкого мира, полностью не входя в него. Ну, входит частично, активирует манас, органы чувств. Но на самом деле душа глубже, она отдельно от тела. И она независима от тела. Например, когда дрон-беспилотник летит, то оператор, он сидит, например, в Нью-Йорке. А дрон-беспилотник летит где-нибудь в горах Пакистана. Оператор смотрит на картину и управляет им. Но он сам не сидит в дроне-беспилотнике. Таким же образом, эта теория говорит, что душа как бы издалека управляет телом. Но нам кажется, почему нам кажется, что душа находится в теле? Мы слишком отождествляемся. Но активен манас, индрии активны, память активна. Но собственная божественная сущность, она гораздо глубже, она не полностью в теле находится. И это каждый, кто практикует, он начинает понимать. Третья теория, касающаяся не творения Вселенной, а Джатавады Гаудапады, она вообще говорит иначе. Она говорит, вы все заблуждаетесь. То, что душа прыгает в автомобиль, и то, что человек подобен радиоуправляемому дрону-беспилотнику, это все для низких людей с низкими способностями, не способными понять что-то глубже. Они говорят, мы на самом деле, и душа, это чистое зеркало сознания. И в этом зеркале просто отражаются сны. Ничего никогда не происходит. Это зеркало остается на месте. Никто никуда не прыгает. Никто ничего не перерождается. И даже дрон-беспилотник, это тоже, никуда он не летает. Просто есть зеркало, но в этом зеркале возникают миражи, возникают кинофильмы, развлекают видения. И это не просто миражи, кинофильмы, это объемные миражи. Мы вчера ехали на автобусе, была надпись 5D, передвижной кинотеатр. Передвижной кинотеатр есть 5D, есть 7D. Это значит, вы не только видите, но есть вибрации, которые заставляют вас чувствовать вибрации в фильме. Если там запах, то запах тоже генерируется. Если там дождь, то там идет впрыскиватель и на вас брызгают. Я не знаю, насколько это приятно, когда ты сидишь, тебя брызгают, ты чувствуешь запах и тебя трясет еще. Кому это сильно нравится? Но, в общем, технологии есть такие. Это технология 7D. И эти миражи, это тоже, скажем так, очень объемные. Со всем полностью эффектом присутствия. Но на самом деле это миражи на зеркале сознания. Они возникают, исчезают. Само зеркало ими не запятнывается, не захватывается. То есть мы воображаем, что мы родились. Мы воображаем, что мы перерождаемся. Мы воображаем, что мы есть тело. Мы воображаем, что мы управляем телом, что у нас есть карма. Мы очень сильно поверили в это воображение, сильно отождествились с ним, потому что они обладают, эти миражи, очаровывающей силой, магнетической силой притягивать наш ум. Но это не более чем миражи. И мы никогда не рождались, мы всегда были чистым зеркалом сознания, с которым ничего не происходило, которое всегда неизменно и как высший наблюдатель в нас всегда остается самим собой. Мы всегда остаемся сами собой, как чистое сознание. Но миражи, объемные миражи, так околдовали нас, что нам приходится прилагать колоссальные усилия, чтобы понять это. И карма-йога, она учит действовать, не привязываясь к миражам. Бхакти-йога учит настраивать свою связь с Богом, с Ишварой, а через Ишвару, через Иштадевату, с Абсолютом. Также нужно научиться, как жить в духе бхакти-йоги. Вот если вы живете как обычный человек, вы не настроены на Бога, вы настроены на свои цели и планы. Но бхакти-йога означает постоянно думать о Боге. Вот с самого утра, когда вы встали, какая первая мысль? Вы должны подумать о Боге, остальное потом. Потому что из состояния Бога все будет хорошо. Но если вы, первая мысль была не о Боге, то значит вы сразу весь день подпадает под кармическое видение. И если вам сложно просто подумать о Боге, вы выполняете утреннюю молитву, которую я дал, призывание. То есть сложно сразу думать о Боге, поэтому надо призывать. Через призывание мы настраиваемся. Бхакти-йога означает говорить о Боге, думать о Боге, воспевать Бога. Шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана, дасья. Шравана значит слушать о Боге. Смарана значит памятовать. Киртана воспевать. Вандана поклоняться, пада почитать, стопы всех святых. Сева значит служить. Постоянно находиться, пребывать в духе служения. Чем бы вы ни занимались, любая мелочь – это служение. Избавляться от мирского подхода, когда я делаю, я делатель, я делаю для того. Каждое мое действие посвящено Богу, и моя задача служить Богу, быть проводником Бога, божественной воли, стать орудием Бога. Дасья, ощущение слуги Бога, то есть я божественный солдат. Если надо, я буду солдатом, если надо, буду генералом, если надо, я буду крестьянином, если надо, буду царем. Если надо кому? Если надо божественной воле. Я могу быть любым, каким надо. Потому что мне не важно, каким мне быть, мне важно, какую волю я провожу. Если надо, я отправлюсь в Америку. Если надо, на Северный полюс к медведям. Если надо, я выучу китайский язык. Если надо, я полечу на Луну. Но я только слушаю всегда божественную волю. Не надо моему эго, моему уму. Я покоряюсь только божественной воле. Я служу только божественной воле. Мой господин, мой царь – это Бог. Я отдаю себя во власть только Бога. Все люди отдают себя во власть тела, во власть ума, во власть эмоций, во власть социальных шаблонов, стереотипов. И все они находятся в неведении. Свободные души никому, никогда не отдают себя ни в какую власть, кроме власти Бога. И того, с чем они его отождествляют, пока они не могут полностью как бы эту власть Бога внутри себя раскрыть. И эта власть Бога, она всегда за пределами пяти оболочек, она за пределами материального, она нематериальная. Поэтому важно ежедневную упасану, ежедневное поклонение, когда через Иштадевата, через божеств мы привыкаем устанавливать такую связь, настраиваться на божественную волю, божественную мудрость, отдавать себя, призывать и в себе ее открывать. Джняна-йога означает, мы должны понять отдельность атмана от пяти кош, обрести панчакоша вивеку. И однажды утвердиться в атмане и созерцать его постоянным методом шравана, манана, нидхьясана. Это основная йога в нашей традиции. Внутренняя. Кундалини-йога означает, мы должны понять свои праны, как они взаимодействуют с каналами, входят в сушумну, чтобы раскрыть тонкие уровни света. Раджа-йога означает искусство, когда мы должны научиться концентрации, когда мы должны, сосредоточившись на необходимом объекте, оставить все другие объекты и концентрироваться, не сбиваясь, не отвлекаясь. Наконец, лая-йога завершает их все, которая позволяет растворить все наши эго, наши надежды, привязанности, цепляния, глубинные кармы в изначальном Всевышнем источнике. Эти шесть йог, шесть искусств, которыми мы должны овладевать. И внутри лая-йоги есть свои подразделы, и всем этим искусствам мы должны научиться. Йога Васиштха.
Васиштха продолжил. Йог знает, что только собственный разум превращает сладость в горечь и наоборот, превращает друзей во врагов и врагов в друзей. Точно так же, изменив точку зрения и постоянно практикуя, можно развить в себе вкус к изучению писаний, повторению мантр, тому, что было ранее неинтересно.
Практика дхармы – это означает постепенное изменение точки зрения на мир, на себя, на Вселенную и на Бога. Сначала нам кажется, что практика дхармы связана с небывалыми внутренними опытами. И получение таких внутренних опытов ставится целью, самоцелью. Но тут не все так просто. Опыты не ради опытов, опыты ради изменения точки зрения на мир, на Бога и на себя. И есть люди, которые ставят получение опытов самоцелью в надежде на то, что точка зрения их изменится под влиянием переживания небывалых опытов. Потом они получают какие-то опыты и могут действительно небывалые опыты быть. Потом они возвращаются к обыденному сознанию. Да, эти опыты они переживают в измененном состоянии сознания. Есть целое сообщество людей таких. И даже есть такой термин, называется измененка. Какой-то пренебрежительный термин. Почему он такой пренебрежительный? Потому что они переживают опыты, а точка зрения не меняется. Она немного расширяется, а взгляды на мир, взгляды на себя почему-то не меняются. Но целью йоги не является опыт сам по себе. Опыт важен, но это не самоцель. Трансформация происходит вследствие изменения точки зрения, кармического видения. И на самом деле понятие опыта, оно тоже очень широкое. Мы считаем, что есть так называемая обыденная жизнь, а есть мистический опыт. А истина такова, что наша обыденная жизнь – это тоже мистический опыт. Но мы этого не понимаем. На самом деле, даже голодный дух переживает мистический опыт. В Барда каждое живое существо переживает мистический опыт. Но секрет в том, чтобы не только переживать мистический опыт, но от него освобождаться. Вот. Самое главное не пережить мистический опыт, а освободиться от него. Все живые существа в промежуточном состоянии получают очень много мистического опыта. Представляете, что переживает душа в промежуточном состоянии? Во-первых, во время умирания она переживает опыт разрушения пяти элементов. Она чувствует, когда разрушается земля, и кажется, что землетрясение. Когда разрушается вода, у нее миражи возникают. И жидкости тела прекращают двигаться. Когда рушается огонь, у нее видение, как будто ее охватывает пожар, жар по всему телу. То есть это уже серьезный мистический опыт. Когда разрушается элемент ветра, и кажется, что ее уносит ветром. Затем наступает переживание пространства. Затем она входит в чистый свет и не может в нем удержаться. Зачем начинается сущность природы элементов, когда так называемые бардадхарматы, когда огромные божества появляются из груди, размером с восьмиэтажный дом. шары света, она связана с ними тонкими нитями. И сильнейшие звуки грома, мирные, гневные божества – это сильнейшие опыты. Она пугается, она даже не может понять, что это ее собственный ум так проявляется. Она не может узнать ни свет, ни божеств. И вот опыты есть, а толку? И она их боится, она устремляется к новому рождению. Вот есть опыты, колоссальные опыты у души, а никакого толку. Потом она получает опыт тонкого мира. Она посещает миры претов, миры петрисов, миры девов, миры асуров, миры ада. Получает опыты различных миров, пока не зафиксируется в каком-либо ее тело, не начнет, новое тело не начнет формироваться под перерождением. Но все эти опыты для нее неуправляемы. Она от них не свободна, она не может освободиться. Каждый опыт меняет ее сознание. Она привязывается к приятным вещам, она страшится неприятных вещей. Она не может равностно относиться к опыту. У нее нет правильной точки зрения. Она не может бесстрастно относиться к опытам. Все эти опыты, одни опыты ее завораживают, другие пугают. И поскольку грубого тела нет, а есть тонкое, тонкое тело летит вслед за опытом. То есть, как происходит опыт в тонком мире? Душа видит сияющий город богов, прекрасные дворцы, сияние света. И у нее такое отношение. Вот бы там посмотреть. Как только она вот так подумала, тонкое тело завибрировало, окрасилось пхавой, и она уже там оказалась. Вот так происходит, может произойти перерождение в мире богов, в сансарном мире богов. Потому что тонкое тело сразу устремляется за опытом. Изменения в эмоциях, и душа сразу устремляется в ту локу, которая соответствует вибрации этой эмоции. И в конце концов, на каком-то опыте она попадается. Какой-то опыт разворачивается, начинает формировать ее тело, ее засасывает в тот мир, который соответствует наиболее сильной эмоции. Если эмоция будет в отношении ада, в отношении гнева, страх, то ад засосет, и там будет создано тело. Если эмоция будет асурическая, то есть какие-то скрытые асурические тенденции, будет дан звездный корабль, форма, оружие, душа почувствует азарт, чувство свободы и силы, и оно ей понравится, произойдет рождение мира асуров. Если душа срезонирует с миром богов, мир богов затянет душу. То есть опыт не есть хорошо в этом случае, так? Опыт есть затягивающая сила майи на самом деле. И когда человек стремится получать опыт, не имея джняны и понимания самоосвобождения опыта, а просто стремится переживать опыт, он уже наполовину на ложном пути. И задача гуру – дать ему учение Адвайты, дать ему методы самоосвобождения, дать совершенную точку зрения святых на любые опыты. Помочь сформировать менталитет адвайтиста, а затем овладеть созерцательной практикой самоосвобождения любого опыта. Именно несамоосвобожденный опыт является причиной нашего рождения здесь. То есть, если бы у нас был менталитет адвайтиста, и мы на опыт бы смотрели с точки зрения пространства недвойственности, возможно, мы бы не родились здесь. И вот наша жизнь в материальном теле является тоже мистическим опытом. Мы мистически проживаем рождение в теле, воплощение в теле. Все остальное не так важно. Мы родились мистическим образом в материальном мире. И вот наша задача – растворить накопленный опыт прошлых жизней, чтобы этот опыт больше не был властен над нами. И даже в обыденной жизни мы можем наблюдать, как люди находятся во власти. Чьей? Конечно, не своей души. Некоторые находятся во власти грубых желаний. То есть низкие люди, не развязавшие брахма-грандхи, находятся во власти страха, сексуального желания, примитивных каких-то желаний. Люди повыше находятся во власти денег, амбиций, материальных привязанностей, культа потребления. Люди еще повыше находятся во власти семейных ценностей, во власти привязанностей, стремления к так называемому комфорту, хорошему. Еще люди повыше уровнем находятся во власти мыслей, концепций, философии, идеологий. Еще люди повыше находятся во власти своих магических представлений о мире, своих магических сил, своих амбиций, связанных с тонким миром. И все это различные виды энергии, от которых душа должна освободиться. Поэтому говорят, что важен не опыт, а важна твоя способность освободиться от этого опыта. И вот джняна-йога, она развивает нашу способность освобождаться от опыта. И как мы можем освободиться от опыта? Мы должны внутри себя найти такую точку трансцендентного, которая независима и свободна от любого опыта. И вот получение вот опыта этой точки, предельного опыта, конечного, абсолютного опыта Бога, является альтернативой всем более низким опытам. Просто так мы не можем освободиться от опыта. Нужна альтернатива, что-то другое, замена, самый высокий, предельный, конечный опыт. И это опыт переживания Бога, опыт Всевышнего Источника. Вот с помощью джняна-йоги мы учимся быть в опыте Абсолюта, в опыте Бога. Только этот опыт мы можем признать истинным. Остальные опыты, они не отвергаются, но им находится свое место в иерархии. Они считаются вторичными, третичными и неважными. Поэтому часто, когда, например, к мастеру дзен ученик приходит и начинает рассказывать про там, сон, знаки в сновидениях, какие-то небывалые явления и прочее. Он говорит, да-да, хорошо, выпей чашечку чая. Что это значит? Не придавай этому значения. Сначала найди предельный опыт, а все остальное не так важно.
Это возможно, потому что качество находится не в самих объектах, а в разуме. Как страдающий морской болезнью видит мир вокруг себя качающимся, так невежественный человек думает, что качества принадлежат объектам. Пьяный видит пустоту вместо стены перед собой, и несуществующее привидение убивает невежду. Этот мир – только вибрация сознания в пространстве. Он кажется существующим, как привидение кажется существующим для того, кто его видит. Все это майя, заблуждение. Нет противоречия между бесконечным сознанием и кажущимся существованием Вселенной. Это как удивительный сон того, кто не спит. О, Рама, осенью деревья сбрасывают свои листья. Весной на тех же деревьях распускаются молодые листочки, которые, несомненно, были до этого в самом дереве. Так и сознание существует всегда в абсолютном сознании создания. Его не видно так же, как текучесть золота не всегда очевидна. Если создатель одной из эпох достигает освобождения, и создатель следующей эпохи проецирует новую вселенную из своей памяти, то и эта память есть не что иное, как бесконечное сознание.
Санга, практика монашества, это такое место, такое время, такой статус, когда все прекрасные истины о недвойственности, о миражах в сознании, о самосвобождении мы должны научиться соединять с жизнью, применять в жизни вот реально. Например, у вас кто-то просит ваш компьютер. Говорите, да нет, это мой компьютер. Тут вы должны вспомнить, а чему учил меня гуру? Чему мне предписывает практика монашества? Ведь я не обладаю ничем, у меня не должно быть никаких привязанностей. Почему в моем уме возникают вообще такие мысли? Как я могу думать о монашестве таким менталитетом? Вот когда эта мысль сверкнет у вас в голове, вы сами побежите и скажете, кому мой компьютер? Кому-то надо? Пожалуйста, пожалуйста. То есть, оказывается, я пришел в монашескую сангу с обывательским мирским менталитетом. И это должно быть увидено, и тогда вы должны выработать целую стратегию, как этот обывательский мирской менталитет во мне победить. Что есть, если я его не сумею победить, я не сумею подняться на уровень садху, на уровень монаха. Я не сумею отрешиться от простых привязанностей. И это пример. Это может быть компьютер, что-то маленькое, что-то большое. Важна тенденция в сознании. И таких тенденций там в день можно отследить там 200 раз в день. И тогда мы каждый раз должны подумать, как мне работать с этим, что мне делать постоянно. И вот поле санги, монашеская садхана, это есть постоянное преодоление в себе шаблонов ума, стереотипов ума, привязанности, обывательского сознания, пока они полностью не растворятся. Садху высокой категории делает это легко с помощью осознавания. Ему не нужна интеллектуальная аналитическая работа. Он отслеживает свой ум очень легко с помощью пребывания в осознанности. Все реакции ума, все надежды, цепляния и страхи мгновенно распознаются благодаря пребыванию в осознанности и рассеиваются тут же мгновенно. Но пока, если этого нет, то нужна аналитическая работа. То есть с помощью анализа мы должны эти тенденции ума все равно перебарывать. Не должно быть так, что мы думаем, ну, осознавания пока нет, растворять не могу, ну, пусть все остается как есть. На самом деле мы можем использовать логический понятийный аппарат. Я с помощью знания писаний с этим работать отлично. С помощью анализа. Все это называется манана, осмысление.
Рама спросил: «О мудрый, король и его подданные ощущают одни и те же объективные события. Как такое происходит?» Васиштха ответил:
«Это рассматривается пример с лилой, с историями о лиле».
Дальше. «Это потому, что интеллект всех индивидуальных сознаний основан на едином бесконечном сознании у Рама. Подданные тоже думали, что он был их правителем. Мысленные вибрации обычны и свойственны бесконечному сознанию. Для их появления не требуется мотива. Как бриллианту свойственно сверкать, так интеллект короля думает: я являюсь королем Видуратой. Так происходит со всеми существами во Вселенной. Если интеллект упрочился в истине о бесконечном сознании, человек достигает высшего состояния освобождения. Это зависит от интенсивности собственных усилий».
И мы должны прилагать усилия, когда мы живем в санге, когда мы являемся монахами, вот в тех обстоятельствах, в которых мы живем. Это именно те обстоятельства, которые даны нам. Мы должны стараться исполнять хорошо свою дхарму. Понять, в чем состоит наша дхарма. В чем дхарма брахмачари, послушник. В чем дхарма монаха. Приблизительно она сходная. Разница только в том, что один делает это служение, играет на баджан-мандале или поет, другой там готовит прасад. Но в общем дхарма у всех одинаковая. Мы должны понять, в чем она состоит в данных обстоятельствах. Если вы исполняете свою дхарму, то когда вам духовный брат, кто-то говорит, надо вот это сделать, вы думаете, конечно, надо помочь своему духовному брату, ведь это моя дхарма. Но если вы забываете об этом, вы скажете, а с чего ради? Чего я тебе должен помогать? Тебе надо, ты и делай. Вот, да? Моему эго это вот не нравится, мне приятно другое. И вот здесь должны это понять, а в чем моя дхарма состоит? Какой дхарме я в данный момент следую? Как правильно поступить? Как действовать в духе бхакти-йоги? Как действовать в духе карма-йоги? Как действовать в духе самая? И вот каждый день есть моменты, когда мы можем понять, как действовать в духе дхармы и в духе адхармы, исходя из места, времени и обстоятельств. Очень много таких моментов. Чем выше наш уровень, тем меньше мы отклоняемся от дхармы. Каждое действие мы соединяем с дхармой. Мы не можем сделать ни одного недхармичного действия. Потому что у нас очень глубокая внимательность, глубокая самоотдача. И мирские желания не мешают нам, эго не мешает нам.
Человека тянет в двух противоположных направлениях. По направлению к осознаванию абсолютного брахмана и по направлению невежественного приятия реальности мира.
Еще раз прочитать. Очень важная фраза. Вот надо понять этот дуализм. Куда тянет человека в двух разных направлениях?
По направлению к осознанию. Человека тянет в двух противоположных направлениях. По направлению к осознанию абсолютного брахмана и по направлению невежественного приятия реальности мира.
Откуда эти два направления? Эти два направления, они имеют вот этот дуализм в своем, в своей основе, имеет сама природа стоит за этим. Это дуализм Пракрити и Пуруши, Шивы и Шакти. И вот Шива внутри нас говорит об осознавании, о джняне, о самоосвобождении. А Пракрити, материальная природа, тянет нас в сторону удовлетворения мирских желаний, цепляний, привязанностей. Это две разные силы. И мы пока не можем эти силы совместить так, чтобы они были в тандеме, в симфонии. Вот в теле Шивы, Сарасвати, Даттатреи эти силы очень красиво совмещены. И они играют, и ни одна из этих сил не вводит в заблуждение. И вот когда мы видели в фильме, как Шива и Парвати проявляли танец, из этого красивого танца появился Картикея на благо всех живых существ, чтобы спасти Вселенную. То есть в чистом состоянии эти силы, они проявляются тоже очень чисто. В телах богов эти силы уравновешены и проявляются в виде лилы игры. И благодаря тонкому равновесию, соединению этих сил, смешению формы и пустоты, осознавания энергии, они бессмертны, они всеведущие, они вечны, им присуща нитьятва, вечность, пурнатва, божественная полнота. Они вездесущие, им присуще знание, всеведение, сарваджнятва, сватантрия, абсолютная свобода, и айшварья, всемогущество. Потому что эти силы идеально совмещены в них. В телах людей эти силы двигают душу в разных направлениях. И искусство созерцания заключается в том, чтобы соединить эти две силы в гармонии. Язык кундалини-йоги конкретно говорит, надо белую красную бинду соединить с сушумна-нади, тогда йог достигнет успеха. И вот вся практика заключается в том, в соединении этих сил. И это не только, когда надо созерцание объединять, например, с муладхары-чакрой в движении. Ведь эти силы проявляются по-разному. Например, когда вы варите суп или едите суп, то вот вкус супа – это шакти, энергия. А вот сознание, с которым вы едите суп в данный момент – это шива, пуруша. И вот если вы пребываете в осознавании, и осознавание соединилось с вкусом, у вас сверкнет момент чистого видения так, что вы увидите суп как нектар. И извлечете божественную расу из самого процесса еды. И тонкие ветры манипура чакры, свадистана чакры языка втянутся в сушумна нади. И съев даже одну ложку супа, вы почувствуете, что ваше тонкое тело насытилось нектаром. В тонком видении у вас будет чистое видение, как будто вы пьете нектар. Есть специальные тантрийские практики преображения, которые мы делаем. Мы должны в этом ключе делать преображение в Иштадевату и визуализировать, как мы кормим Иштадевату нектаром. Но это уже искусственная визуализация, практика иллюзорного тела. То есть мы едим суп, но на самом деле мы должны представлять кайлаш, полный нектара. Мы пробуем вкус, мы должны представлять, как мы пьем из кайлаша нектар и насыщаем иллюзорное тело. Иллюзорное тело становится все сильнее, чище и более чистым и сияющим. Но если вы пребываете в глубокой осознанности, даже без этих визуализаций у вас будут подобные ощущения. И вы сможете увидеть это. И вот такие ситуации возникают постоянно, где Пуруша и Пракрити, Шива и Шакти взаимодействуют. И если вы в достаточной осознанности находитесь, в равновесии и в сам-йоге, то наступает момент, когда энергия и пустота соединяются. Этот момент и называется Камакала. И происходит момент их замыкания, вхождения в сушумна-нади и момент тонкой быстротечного самадхи. И вот если вы в течение дня накапливаете много таких быстротечных самадхи, то ваша нидхьясана углубляется. Все это искусство нидхьясаны. Момент восприятия сознания музыки. Момент общения. Момент переживания ощущений, запаха, обоняния, осязания. Очень много таких моментов может быть.
Тот, кто изо всех сил старается осознать, выигрывает. Преодолев невежество однажды, его видение нереально навсегда рассеивается. Рама спросил: «О святой, пожалуйста, расскажи мне кратко еще раз, как заблуждение в понятиях «я» и «мир» возникает в самом начале, безо всякой причины?» Васиштха ответил: «Так как во всех предметах и существах одинаково присутствует сознание, несозданное всегда является всем, сущностью всего. Мы используем выражение «все», но это только выражение речи, потому что существует только бесконечное сознание или брахман».
Вот Васиштха придерживается такой точки зрения, что есть зеркало, но в зеркале есть отражение, миражи, но само зеркало ничем не запятнывается. Это именно теория, присущая Васиштхе и Дататрее, теория отражения Пратибимбавада. Наше чистое сознание видит разные отражения, видит разные миражи, но ничем не захватывается. Оно всегда чисто и не запятнано. Но почему же мы захватываемся, если наше чистое сознание не захватывается? Почему мы постоянно захватываемся? Потому что мы сами еще не утвердили зеркало этого чистого сознания. Как только мы начнем утверждаться, мы тоже увидим, да, оно не захватывается. И кто имел опыт длительной медитации, осознавания, он может подтвердить это. И вот пребывание в этом незахватывающемся сознании – это поворотный момент, когда наступает развилка. Мы четко начинаем понимать, где разделяется сансара, где нирвана, где действие, а где недеяние. Его называют точка принятия великого решения. И когда однажды вы поняли это и приняли такое великое решение, из этой точки вся жизнь начинает разворачиваться в другую сторону. Вот вы по-настоящему можете практиковать или следовать пути, вернее, ниргуна бхакти, поклонение бесформенному божественному источнику. Вы по-настоящему начинаете видеть Бога во всем с помощью такого зеркала осознавания. Углубляясь в само зеркало осознавания и освобождаясь от миражей, вы начинаете открывать глубину этого зеркала. И это зеркало, оно ведь кто-то может думать: ну вот я обнаружил зеркало, и что? Обнаружить зеркало – это самое начало. Это все равно, как поступить в первый класс. Иногда люди говорят: да, я чувствую свидетеля, я чувствую наблюдателя, но ничего не изменилось. Ничего, как бы мои кармы еще не оставили меня. Я отвечаю: в таком случае надо погружаться в этого наблюдателя, надо извлекать из него пхавы, благодать, силу, ануграху, мудрость. Ты думаешь, что наблюдатель – это такое просто некое инертное, самосуществующее, независимое наблюдение, и все? Вовсе нет. Это чаша, полная волшебных вещей. И именно они дадут тебе силу и мудрость рассеивать все твои кармы. Это сосуд, полный благословений. И вот когда мы приняли точку, в этой точке великого решения войти в великое недеяние, утвердились в созерцании вне концепции, это означает, мы как бы в эту чашу начинаем проникать. И вся последующая жизнь йогина, она находится под знаком такой божественной благодати. Больше он не ищет за пределами этой благодати. Вся его жизнь, пусть он не испытал еще и полностью, но вся его жизнь теперь развернута к этой благодати, он уже никуда от нее не должен поворачивать. Он не должен рассматривать зеркало просто так. Он не должен рассматривать объекты просто так. Он должен быть всегда, везде повернутым к этой благодати и купаться в ней, насыщаться и пить из нее.